Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Доброе утро, Крым. Это радио «Крым Реалии». Продолжает свой эфир. К дежурству у микрофона заступает Сергей Макрушин. Благодарю Катерину Микречу за интересные новости. Мы переходим к обсуждению не менее интересной темы. Поговорим мы ближайшие полчаса вот о чем. Я сначала напомню, что вы можете дозвониться к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Вы можете оставлять комментарии под нашей трансляцией на нашем канале «Крым Реалии» в YouTube. Стараемся внимательно прочитать все, что вы нам пишете. Ну, собственно, о теме, да, которую мы сегодня рассмотрим. Начнем с такой происшествия. Да, 24 октября произошел взрыв на борту танкера «Генерал Ази Асланов», который возвращался в порт на Азовском море из так называемой серой зоны неподалеку Керченского пролива. Это место бесконтрольной перевалки грузов. На борту танкера было 13 человек, 10 спасены, еще троих долго не могли найти. И вот Следственный комитет России сообщает о том, что в ходе осмотра танкера уже непосредственно были найдены останки предположительно пропавших членов экипажа. Для установки их личности назначены экспертизы. Следственный комитет России возбудил дело по факту нарушения требований пожарной безопасности. Как передает российская газета, следственные действия на борту танкера были завершены 29 октября. Я процитирую по публикации издания. «Изъяты образцы топлива, перевозимого груза, а также жидкости, обнаруженной в танках судна. Следовательно, со специалистами приступили к изучению данных консоли регистратора рейса. Полученная информация будет исследована и сопоставлена с данными видеорегистраторов, аудиозаписями переговоров, показаниями членов экипажа, а также с другими полученными в ходе первоначальных следственных действий материалами. Все это необходимо для восстановления полной и объективной картины происходившего на борту». Так передает сообщение Следственного комитета России, издание «Российская газета». В тот же день мониторинговая группа Майдана закордонных справ сообщила о том, что танкер был доставлен в порт Крым в городе Керчь. Это там, где ранее работала Керченская паромная переправа. Вот о том, что же случилось с танкером «Генерал Ази Асланов», мы поговорим с Михаилом Войтенко, российским журналистом в области морской тематики, главным редактором известного интернет это издание «Морской бюллетень». Михаил с нами на связи. Доброе утро.
Здравствуйте.
Михаил, итак, по тем данным, которые есть уже в открытом доступе, я сейчас рассказал о том, какая официальная версия российского следствия, что сообщает Следственный комитет России, но вот по вашей информации, что произошло с танкером «Генерал Ази Асланов»?
Да, собственно говоря, с самого начала, как оно было более-менее, наверное, понятно и очевидно, так моя точка зрения не изменилась на происшедшее. Прежде всего, мы имеем дело с нарушением правил техники безопасности, скорее всего, на борту танкера на грузовой палубе и имели место огневые работы, сварка или резка, я не знаю. При том, что танкер следовал балласте, как известно, то есть танки не были дегазированы. То есть в грузовых танках была взрывоопасная смесь испарения не только от того груза, который перевозили раньше, но и там в грузовых танках постоянно скапливается, нарастает такая вот слой остатков, там, ржавчина, грязь, там, что угодно. В общем, там нехорошая такая штука. И если все это дело не дегазировать и производить огневые работы, ну, это практически гарантия взрыва. Ну, и могу сказать, что ЧП такого рода, аварии такого рода, вообще-то не редкость. Они происходят не то чтобы часто, но достаточно регулярно по всему миру. То есть, насколько я все это вижу и понимаю на данный момент, имело место нарушение, нарушение правил техники безопасности, что и привело к аварии и к трагедии.
Что могло, да, создать такие условия, при которых эта трагедия произошла? Потому что, ну, по открытым данным, да, владелец этого судна – это холдинг «Палмали». Танкер шел под флагом России, так как находится под оперативным управлением ростовской дочерней компании этого холдинга. А сам холдинг, как пишут средства массовой информации, принадлежит бизнесмену Мубаризу Мансимову. Он был арестован в Турции в марте этого года по делу Фетуллаха Гюлена. Может ли каким-то образом, да, вот эти обстоятельства быть связаны с той трагедией, которая произошла?
Ну, могут быть, конечно, потому что там, в общем и целом, все достаточно просто. Есть компании, танкерные компании, которые не просто жестко, а очень свирепо соблюдают правила техники безопасности, противопожарные особенно, противовзрывные, на своих судах, вот свирепо. И, как правило, в таких компаниях такого рода ЧП не происходит. Ну, там и сям другие компании где-то дают слабину, и вот происходит то, что происходит. А Палмави, да, ее трясет давно и основательно. Но вроде бы как первопричина – это то, что вот этот владелец компании поддержал оппозицию против Эрдогана в свое время, когда-то зимой или в прошлом году, я не знаю. Ну вот, соответственно, угодил за решетку и... компания пошла в разнос. Ну и до этого они были под явным и достаточно сильным, я не знаю, давлением, что ли. В общем и целом я не удивляюсь, не удивлюсь, потому что, ну, они, как бы это сказать, компания вообще-то молодая, и она так резко выросла и резко заявила о себе. И, в общем и целом, в последние, ну, как минимум, 10 лет идет целенаправленная политика на выдавливание из судоходства всех участников. Это по всему миру. То есть вот это все как-то сплелось, и компания в таком в подвешенном состоянии, ну и, соответственно, это влечет за собой потерю, что ли, бдительности в такого рода делах.
Я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Михаил Войтенко, российский журналист, главный редактор известного издания «Морской бюллетень». Говорили мы о причинах произошедшего взрыва на танкере «Генерал Азия Асланов». К тому, что сказал Михаил, можно еще добавить такую информацию, что проблемы у этого бизнеса, да, у «Палмали Холдинг», в частности, на территории России, начались еще ранее, до того, как был задержан его владелец. В 2018 году средства массовой информации сообщали о том, что Ростовский арбитражный суд России подтвердил банкротство общества с ограниченной ответственностью «Палмали Ростов-на-Дону», дочернего предприятия вот этого холдинга, в связи с долгом перед Сбербанком России на 220 миллионов долларов США. Решением суда был наложен арест на 52 судна, принадлежащих компании «Палмали Ростов-на-Дону», а 43 судна были выставлены на продажу в сентябре 2019 года. Но дело в том, что это не первая подобная авария, да, конкретно о деталях вот этого происшествия. Мы только что говорили с Михаилом Войтенко, но говоря о инциденте с танкером «Генерал Азия Асланов», можно вспомнить еще не такой давний инцидент, это январь 2019 года. Тогда танкеры «Маэстро» и «Канди» загорелись во время перекачки топлива с одного судна на другое. На борту их на тот момент было 4500 тонн сжиженного газа. И вот после этого пожар продолжался. Вот эти танкеры, они кружились в акватории Черного моря, горели еще несколько недель, вот почти месяц. Погибли тогда 11 человек. Перед этим эфиром мы связались с экономическим экспертом, главным редактором издания Black Sea News Андреем Клименко, и спросили его о том, как перевалка в районе Керченского пролива стала использоваться активнее после российского захвата Крыма как инструмент обхода международных санкций. Давайте послушаем.
Рейдовые перевалки, трансшипмент так называемый, он активно использовался, используется сейчас. И после оккупации Крыма он, конечно, используется и для того, чтобы обходить международные санкции. Неформальная рейдовая перевалка за 20 миль южнее Керченского пролива даже больше, чем она используется совершенно официальная рейдовая перевалка на рейде порта Кавказ российского, которая находится непосредственно в Керченском проливе. При этом пользуются эти технологии в основном для экспорта крымского зерна. То есть небольшое судно типа «Река-море» грузоподъемностью там 2-3 тысячи тонн берет в крымском порту зерно крымское, везет его на рейдовую перевалку, там перегружает его на большой балкер, который берет там 100, 150, 200 тысяч тонн. И таким образом крымское зерно, оно теряется, смешивается с зерном, ну, условно говоря, из Ростовской области, из Саратовской области, из других областей России, которое туда доставляется по Волге, по Дону, такими же небольшими сухогрузами на экспорт. Дело в том, что экспорт из России, из Крыма оккупированного, он находится под международными санкциями, а при импорте импортер всегда требует сертификат происхождения продукции, и таким образом крымское зерно идет на экспорт с сертификатом происхождения откуда-нибудь из Саратовской области. Вот это основная, так сказать, часть экспортная. Импортная часть, для чего используются рейдовые перевалки, это импорт на территорию оккупированного Крымского полуострова и ильменитовой руды. Это сырье для известного завода, химического завода «Титан», который находится в Крыму, в Армянске. Это объемы примерно 200-250 тысяч тонн в год. Экспорт зерна, ну, это поменьше, но это тоже суммы. В целом экспортируется от 200 до 400 тысяч тонн зерна из Крыма в последние годы. Из них, ну, примерно третья часть идет вот таким образом через рейдовые перевалки, то есть в обход международных санкций.
Это были слова Андрея Клименко о том, как перевалка на рейде в районе Керченского пролива сейчас используется для обхода санкций, которые были введены в связи с захватом Крымского полуострова Россией. Говоря конкретно о так называемой «Тартуге», это тот район, который находится южнее Керченского пролива, примерно на 20 миль. Да, вот об этом районе серой перевалки Андрей Клименко рассказал, перевалка каких именно опасных грузов там происходит и как с этим явлением может быть связана гибель танкеров «Маэстро» и «Канди» в январе 2019 года. Давайте послушаем.
Вот эта рейдовая перевалка, которая находится в нейтральных водах, скажем так, попросту, то есть за пределами территориальных вод и Украины, и России, она используется для перевалки самых разных грузов. В основном это нефтепродукты и, ну, как скажем, химически активные вредные вещества. Ну, например, идет большой объем экспорта серы. Вот. Сера в виде такого вот рыхлой такой субстанции, вот, она также переваливается часто. Почему? Потому что перегрузка серы – это экологически опасная процедура. Поэтому, если ее перегружать где-то там в портах, на терминалах, то это вызывает сразу там замечания общественности, требования экологических организаций, замеры органов санитарно-эпидемиологической службы, замеры там состояния воздуха, да, там вредных выбросов и так далее. «Маэстро» и «Канди», там была немножко другая ситуация. Один из этих танкеров, дело в том, что вот было эти два танкера газовоза. Поскольку газовая перевалка из Керченского рыбного порта, она уже давно приказала долго жить, они работали с портом «Темрюк» российским на Азовском море, где есть тоже такой газовый терминал. Но один из этих танкеров в порт «Темрюк» попал в черный список по показателям безопасности судноплавства. И поэтому он шел пустой, а тот навстречу шел из «Темрюка» с газом. Тому, который шел пустой, ему нельзя было, его не пустили в порт «Темрюк». Поэтому они решили, что тот, который из «Темрюка» идет с газом, перекачает газ на пустой танкер, а сам вернется за новый порт. И вот в результате этой перекачки тогда произошел взрыв, пожар, они оба сгорели и так далее.
Я напомню, что это был комментарий Андрея Клименко, экономического эксперта, главного редактора издания Black Sea News, о том, что происходит в так называемой серой зоне Керченского пролива. Мы продолжим этот разговор. Я сейчас скажу, что на вот это загрязнение акватории Керченского пролива обращают внимание не только украинские журналисты, эксперты, на него обращают внимание и российские ученые. Так, на сайте Института океанологии Российской академии наук можно найти анализ спутниковых снимков, да, анализ обстановки в Керченском проливе экологический и конкретно анализ ситуации в районах перевалки грузов на рейде. Исследование это 2016 года, проводилось оно в связи с интенсивными строительными работами в акватории Керченского пролива. Тогда начинали строить Керченский мост и тянули газопровод Кубань-Крым. Этот вопрос там тоже был исследован, но давайте мы об этом говорили ранее неоднократно в наших программах. Сейчас поговорим о том, что увидели экологи как раз вот на месте рейдовой перевалки. Я цитирую. «Хорошо известно, что в пределах рейдового перегрузочного района Таманский и на внешнем перегрузочном рейде, это район 471, происходят перегрузки различных жидких нефтепродукты, различные масла и сыпучих, сера, кокс, удобрения, химикаты, цемент и так далее, продуктов с судов типа «Река-море» на морские танкеры и сухогрузы. Обычная технологическая схема перевалки выглядит так. Это трюм речного судна, плавкран, трюм морского судна». Также по спутниковым снимкам со спутника Sentinel-2 от 18 июня 2016 года были видны скопления судов на якорных стоянках, корабельные следы вдоль основного судоходного фарватера и обширные пленочные загрязнения в южной части пролива. Вот там как раз, где находится вот эта серая стоянка серой перевалки грузов и Черноморского предпроливья. В северной части снимка хорошо различимы области взмучивания. Вот в этом районе идут работы по прокладке подводного участка газопровода. Ну, а то, о чем я говорил. Вот о том, какое влияние может оказывать на окружающую среду, какой вред может наносить окружающей среде то, что происходит сейчас в районе Керченского пролива, вот эти перевалки грузов на рейде, мы поговорим с российским экологом Евгением Витишко, главой российской региональной организации «Зеленая лига» в Краснодарском крае. Евгений, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, насколько масштабна проблема происходящего в Керченском проливе? Потому что те грузы, которые называют в своих исследованиях, в том числе и российские ученые, ну, это сера, да, это цемент, это то, что, как минимум, должно насторожить экологов, да, экологов во всех странах Черноморского бассейна.
Абсолютно верно. То есть в любом случае Черное море должно рассматриваться в трансграничном контексте, то есть именно вот с учетом мнения всех государств, находящихся на берегу Черного моря. То есть этого не происходит. И большинство проектов оценки воздействия на окружающую среду происходит именно каким-то на примитивном совсем уровне. То есть, банально, например, большие части реконструкции порта Тамани, находящиеся, да, то есть практически примыкая к Керченскому проливу, то есть они вот слушания происходят в Тамани, где большинство жителей в принципе не знают о том, что и каким образом должно оцениваться это воздействие. Мы неоднократно обращали внимание Черноморазовского управления Росприроднадзора о том, что, например, на пляжах Тевлюкский район, примыкающий как раз к этой зоне, он является курортным, и там санитарно-защитные зоны курорта обозначены. Вот как раз исключая вот эту часть. То есть находится, например, уголь, да, то есть вот песок становится черным. То есть это видно визуально, то есть это можно проверить различными методами, чисто на бытовом уровне. Нефтепродукты, большое количество погибших дельфинов, вот тот объем планируемой перевалки, это около 300 миллионов тонн порта Тамани, то есть он вообще просто вызывает какое-то шоковое опасение, и сама территория, занятая под портовой инфраструктурой, будет как два Тевлюка, если вот сравнивать, или как четыре населенных пункта Тамани, вплотную примыкая к населенным пунктам. Вот, периодически вот запахи и нефтепродуктов, и непонятных химических веществ местных жителей, и поселка Волна, и Таманский, и самой Тамани, просто вызывает озабоченность, что будет дальше. То есть в любом случае мы рассматриваем подобные объекты и подобное вообще хозяйствование как вообще недопустимое с точки зрения любого законодательства, неважно, международного, российского. Еще раз повторюсь, все-таки Черное море – это общая территория, к которой должны трепетно относиться все участники этого процесса, которые используют Черное море для своих нужд, как транспортных, так и других. Я уверен, что не бывает производств, которые рано или поздно не приведут к аварии. Поэтому вот большие объемы складирования и химических удобрений, да, то есть мы с вами не берут. И, в принципе, постоянно вот ранее перегрузка серы в районе Чушки, то есть это опять же оказание влияния как на особо охраняемые природные территории, там она Запорожский заказник вот на территории России, так и на другие объекты, они по сути дела меняют целые экосистемы. Поэтому, то есть я очень рад, что вы пристально следите за этой темой, то есть в принципе это надо четко регламентировать и дозировать, и людям, то есть особенно местным жителям, находящимся в зоне влияния вот этих перегрузок и на Риге, и в портах, то есть надо постоянно обращать внимание, апеллировать власти, как бы пытаться войти в диалог, ну что мы сейчас и делаем там с АТЭКа, с различными хозяйствующими субъектами.
А есть ли этот диалог? Можно ли войти в диалог с властью? Извините, что я перебил. Можно ли войти в диалог с властью, если очевидно, что речь идет о больших проектах инфраструктурных, о больших объемах финансирования и так далее. И вот если в ситуации с перевалкой грузов вот в нейтральных водах Черного моря, да, на 20 миль южнее Керченского пролива, там сделать что-то очень сложно, потому что формально, да, эти судна, которые занимаются перевалкой, они законов не нарушают. Они просто находятся вне какого-то законного поля. Да? Мы об этом еще послушаем комментарий эксперта. Да. А вот по обе стороны Керченского пролива могут ли что-то люди сделать, которые там живут, которым жить дальше в этой среде? Могут ли они что-то сделать в этой ситуации?
Ну вот совсем недавно проходили слушания по вообще проекту добычи песка. Вот как раз на Риге, между Керчью и там полуостровом. То есть часть вообще месторождения находится на территории, примыкает к Керчи, ну вообще, ну как к субъекту Российской Федерации, или как иному государству, а часть на территории Тамани. Но мы довели эти слушания до того, что, в принципе, обозначили, что, ребята, то есть, а вы покажите нам хотя бы вот то, что жители Керчи обсуждали, вот этот проект, или хотя бы они запланированы в другом субъекте. И как-то к этому привели, к тому, что то есть, слушания были отменены, перенесены, то есть, ну, непонятно, где они сейчас потерялись, то есть, в информационном поле. То есть, факт тот, что, то есть, можно и необходимо, то есть, вот все объекты вот в этой зоне воспринимать как общие и вообще относиться к нему просто по-человечески с точки зрения, то есть, не по-человечески, а с точки зрения действительно бережного отношения совместно. То есть, какие бы ни были деньги туда вложены, ну, например, вот из последних событий, что произошло, то есть Росморпорт отказался от инвестирования вот как раз в расширение Тамани, там, ну, говорю, порта Тамани, то есть в большом объеме должно будет территории как бы прирезаны. И что будет происходить дальше, я пока не знаю. И плюс те объемы, которые вот задекларированы первоначально, ну, например, это вот уголь, 50 миллионов тонн в год. Это, ну, влияние такое, что, то есть, вот у меня 3 миллиона, как бы город чувствует, ну, переваливается в порту Туапсе. И это вот видно на окнах, ощущается органолептически, ну, и примерно то же самое с зерном. Вот, а что будет происходить, если, ну, вот мы обозначаем постоянно, что вот навалом будет сера находиться, то есть на территории, которая, ну, вступая в какие-то взаимодействия и с водой, и с воздухом, и с кислородом, то есть она превращается в иные химические соединения, которые, безусловно, влияют на жизнь и отдыхающих, потенциально попадающих на территорию, ну, Таманского полуострова, и, соответственно, местных жителей. Мы добились того, что Атека готова с нами разговаривать, как с экологами, но не говорю, а мне это не на самом деле, вот я хочу, чтобы вы разговаривали с местными жителями и доносили все вот эти моменты, которые у них вызывают сомнения и смущения, то есть именно до них. То есть вот собирайтесь с томами, то есть если я необходим, как модератор, я приеду и будем все это обсуждать. Пока, на самом деле, честно, до такого уровня мы не дошли. Ну, вот как раз в этой части. Во многих других дошли, то есть, в части особо охраняемых природных территорий на территории края. Вот. А вот здесь пока нет понимания.
Я благодарю вас за комментарии, благодарю вас за приглашение крымчан к диалогу. Я думаю, что они слышат вас в нашем эфире, возможно, откликнутся. Напомню, что с нами на связи был Евгений Витишко, российский эколог, глава российской региональной организации «Зеленая лига» в Краснодарском крае. Вот так правильно. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам в эфир, поучаствовать в нашей программе, если у вас есть какие-то опасения, да, которые связаны с тем, что происходит сейчас в Керченском проливе. Возможно, вы видите какие-то изменения в окружающей 8 926, по этому номеру к нам можно дозвониться с Крымского полуострова, звонки бесплатные. Также вы можете написать нам на редакционную почту, ее контакты вы найдете на сайте Крым Реалии. Но вот что еще можно сделать в этой ситуации, об этом мы также спросили экономического эксперта Андрея Клименко, главного редактора издания Black Sea News, учитывая, что вот эта рейдовая перевалка грузов в районе Керченского пролива, она существует очень давно, и я, как человек, выросший на берегу Керченского пролива, да, еще с детства наблюдал вот эти вот огоньки, которые светятся по ночам по правую сторону, да, если смотреть со стороны Крымского полуострова. В море, да, думал я, что это какой-то город по ночам светится, но потом, конечно же, узнал, что там происходят иногда и ужасные вещи. И вот поговорили мы с Андреем Клименко о том, можно ли как-то повлиять на то, что происходит там, можно ли как-то не допустить повторения вот тех катастроф, которые так или иначе связаны с этой серой деятельностью в нейтральных водах Черного моря. Давайте послушаем.
Те, кто это делает в море за пределами территориальных вод, они фактически ничего не нарушают. Потому что в конвенциях ООН по морскому праву нет запрета на такие вот мероприятия, поэтому в любой точке мирового океана суда теоретически могут делать, что они хотят. Иногда там они, чтобы не платить там за балластные воды, танкер, когда идет, привез в один из портов Черного моря нефть или бензин. Он его слил, и теперь ему нужно взять следующий груз, например, растительное масло. Чтобы это сделать, он должен помыть танки, то есть емкости для жидкого груза. И вот они там, вот в этих зонах, они моют эти танки, промывают, естественно, все это сливают в море. Почему? Потому что если бы они делали это в порту, да, то это специальная технология, за это надо платить. Вот это все экономия, ответственность бизнеса. Вот. Ну и, по-видимому, нужны какие-то международные мониторинговые группы, которые бы это контролировали. Но с учетом сегодняшней ситуации войны, то мы не будем, с российско-украинскую группу создавать совместную для того, чтобы контролировать подобного рода процессы.
Итак, это был комментарий Андрея Клименко, экономического эксперта, главного редактора издания Black Sea News, которое внимательно отслеживает обстановку у берегов Крыма, в том числе судоходную, в том числе то, что происходит в районе Керченского пролива. Мы продолжаем внимательно также следить за этой ситуацией. Если вас беспокоит то, что происходит там, если у вас есть какое-то мнение, которым вы бы хотели с нами поделиться, либо информация, которой вы бы хотели поделиться с нами и с нашей аудиторией в Крыму, пожалуйста, присылайте нам на редакционную почту. Ее контакты есть на сайте Крым Реалии, есть форма обратной связи, там же на сайте Крым Реалии, благодаря которой еще проще с нам связаться. Также мы есть в социальных сетях, всегда рады общению с вами. Ну и напоминаю, что есть номер телефона, по которому можно к нам дозвониться как в прямой эфир и принять участие в разговоре, так и по его завершении. Работает автоответчик. Ваши сообщения мы обязательно послушаем и постараемся вам помочь найти ответ ответы на те вопросы, которые у вас есть, либо поможем вам поделиться той информацией, которую вы считаете важным и полезной для нашей аудитории на территории Крымского полуострова. Итак, мы переходим к следующей части нашей программы. Оставайтесь с Радио Крым Реалии.
Команда Радио Крым Реалии. Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
С вами Радио Крым Реалии, и это «Доброе утро, Крым!» – наше утреннее шоу, которое с понедельника по пятницу по крымскому времени с 9.00 вы можете слышать на 648 АМ, это средние волны. Далее мы поговорим об истории вокруг, скандальной истории вокруг Конституционного суда Украины. Дело в том, что он принял решение по представлению депутатов от оппозиционной платформы «За життя», в которую входит и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук, и признал неконституционным отдельное положение действующего антикоррупционного законодательства. По информации СМИ, на закрытом заседании во вторник Конституционный суд принял решение, которое отменяет статью Уголовного кодекса о недостоверном декларировании, электронное декларирование и незаконное обогащение, а также полномочия Национального агентства по противодействию коррупции. Представитель Верховной Рады в Конституционном суде Украины Ольга Цавгиря написала в Телеграм, что в связи с этим решением суда Украина, цитирую, рискует быть втянутой в грандиозный международный скандал. В феврале 2019 года Конституционный суд уже отменял статью за незаконное обогащение, но в октябре того же года Верховная Рада вернула уголовную ответственность за это. Со своей стороны, в КСУ объяснили свое решение попыткой защитить судей от давления на них органов исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, потому отменил эту норму для всех категорий чиновников. Об этом сообщил в комментарии РБК «Украина» судья-докладчик КСУ Игорь Следенко. По его словам, право проверять судей должны иметь только органы судебной ветви власти. Отреагировали на решение и в офисе президента. Представитель президента в КСУ Федор Венеславский заявил РБК «Украина», что решения Конституционного суда против антикоррупционной инфраструктуры Украины могут нести негативные последствия для европейской интеграции страны. Решение КСУ уже имеет как внутренние, так и внешние последствия для Украины. Но своим решением, например, КСУ де-факто заблокировал реализацию результатов местных выборов. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Суд лишил НПК доступа к государственным реестрам, которые используют для проведения проверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. В связи с этим ни один руководитель госоргана не может быть официально назначенным на должность. Что же касается внешней политики Украины, то свою позицию уже озвучил Европейский Союз. В ЕС обеспокоены последними решениями Конституционного суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и оно может стать основанием для временного приостановления без виза. Такие вот даже есть опасения. Об этом, собственно, говорится в письме посла Украины при ЕС Николая Точинского в адрес вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишин, текстом которого располагает «Европейская правда». Одним из официальных триггеров для запуска механизма приостановления действия без визы является отход третьего государства от критериев, в результате выполнения которых был введен безвизовый режим. Отмечается, что принятые КСУ и окружным административным судом города Киева решения о деятельности антикоррупционных органов не остались без внимания европейских партнеров и вызвали обеспокоенность Европейской службы внешних действий и Еврокомиссии. Они в очередной раз обратили внимание на то, что вопрос борьбы с коррупцией является приоритетным в повестке дня реформ в Украине, а независимые антикоррупционные органы – квинтэссенция успешной правовой, демократической, инвестиционно привлекательной Украины. Вот мы сейчас попытаемся также разобраться со спикером Евгением Магда. С нами на связи украинский политолог, исполнительный директор Института мировой политики. Я думаю, что Евгений нам объяснит, что же происходит по факту. Я должна еще добавить, что президент Украины Владимир Зеленский 29 октября собрал срочное заседание Совета национальной безопасности Украины для решения соответствующих вопросов. Кроме того, президент уже заявил, что воспользуется своим правом законодательной инициативы для восстановления эффективной работы системы электронного декларирования и ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы вообще, я, конечно, так много информации прочитала, очень много всего происходит, очень взволновано такое вот активное украинское сообщество в связи с решением КСУ. Можете ли вы таким простым языком объяснить, что действительно по факту означает это решение КСУ? А потом мы уже перейдем к тому, что дает вообще в развитии этой ситуации вот это вот срочное заседание СНБО, которое созвал Зеленский вчера.
Ну, простою мовою, рішення Конституційного суду призвело до того, що від НАЗК залишилась лише оболонка. І воно до сьогоднішнього ранку, до початку доби, навіть закрило доступ до декларації. Але доступ до декларації тепер електронних відкрито рішенням уряду. У мене, ну, чесно кажучи, поки що є сумніви з приводу, наскільки... Це правове рішення, але далі починається ще цікавіше. Тому що президент вніс законопроект про відновлення довіри до конституційного судочинства, щось таке, яким пропонує це рішення Конституційного суду стосовно закону про запобігання корупції вважати нікчемним і розпустити фактично Конституційний суд. Ну, тут треба розуміти, що взагалі процедура і формування, і зміни Конституційного суду, вона дещо відрізняється від того бачення, яке існує в цьому законопроєкті. Ми опинилися в тій ситуації, коли, в принципі, як на мене, є таке слово «цуксванг» в шахах, коли кожен наступний крок, він тільки ускладнює ситуацію. Звичайно, якщо існує монобільшість в парламенті, то є, в принципі, якісь варіанти, що буде ухвалено це рішення достатньо швидко, може навіть на початку листопада. Можна і суддю Конституційного суду в ДБР викликати на допит, попри його недоторканність. Але, ну, чесно кажучи, в мене поки що є сумніви, чи не є це рішення спробою узурпації влади, тому що ну, порядок формування Конституційного суду, він, скажімо, дещо інший, ніж нам пропонує президент. Там 6 суддів від президента, 6 від Верховної Ради і 6 від з'їзду суддів. Зразу всіх вигнати, а потім призначити нових, причому, що повторне обрання суддями Конституційного суду не допускається. Це, знаєте, такий, ну, дуже... Це наче почали грати в шашки, а потім почали грати в Чапаєва.
Евгений, смотрите, вчера вот, то есть буквально в четверг, да, Зеленский там утром сказал, что срочное заседание собирается СНБО, оно собралось вроде как и не сильно срочно к вечеру, но вот в ночью, в эту ночь, вот несколько часов назад уже опубликовано было следующее, что Зеленский предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного суда Украины, да, такое решение и такая вот реакция президента и такое его предложение, это, скажем так, ожидаемо, и это достаточная мера для того, чтобы как-то сбалансировать, контролировать эту ситуацию?
Ну, я так скажу, что решение Конституционного суда в первую очередь было для Офиса Президента неприємною несподіванкою, це раз. А по-друге, я трошки по-іншому подивлюсь на проблему. Я не думаю, що демонтаж Конституційного суду для України в спілкуванні з західними партнерами буде краще, ніж ліквідація антикорупційної інфраструктури. Тобто це теж, знаєте, тим більше на тлі тих проблем, які там з реформами судочинства були, скажімо, в Польщі, яку вони викликали реакцію і Європейського Союзу, і Ради Європи, то я думаю, що за великим рахунком це дуже суттєва проблема. Я за те, щоб законодавство антикорупційне змінювалось, коригувалося, але я проти такого демонтажу Конституційного суду.
Угу. А что вы можете прогнозировать дальше? Вот как вообще может сложиться ситуация? Как может сложиться она? И как вы считаете, можно было бы выйти из этой ситуации без потерь? Я имею в виду без испорченных отношений к Западу, без потери там, без виза и прочих каких-то вот этих вот вещей, о которых уже пишут многие эксперты и чего опасаются, что такой откат Украины вообще во времена там, Януковича, какой-то диктатуры, полного там контроля над коррупционерами и прочее, прочее. Вот ваш прогноз, как оно будет и как нужно поступать? Может быть, кто-то вас услышит сейчас и в этом эфире и услышит, как же нужно вырулить из этой ситуации в данный момент?
Мы справді по відчуттях опинилися на чи то на 7 років тому, коли Янукович відмовився підписувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом, а може й на 10 років тому, коли в жовтні тодішній склад Конституційного суду, зараз в ньому нікого нема з тих суддів, які ухвалювали це рішення, вони ухвалили рішення про те, що Україна знову є президентсько-парламентською республікою, зробили велике повноваження Януковича. Тобто сам процес конституційного судочинства – це річ достатньо тонка. І насправді я думаю, що тут президент би виграв, якби він почав якісь консультації хоча б з вченими правниками і колишніми суддями Конституційного суду. Зрозуміло, що вони не можуть назад повернутися за нормами закону, але просто сформувати більш чітку і більш зрозумілу позицію. Я розумію, що в суспільстві є запит на прості рішення, його там Михайло Саакашвілі озвучував не так давно, що давайте Конституційний суд прочинемо, бо це осередок корупції, а він буде там лише палатою Верховного суду, щось таке. Але в нинішній ситуації, розумієте, в сприйнятті наших західних партнерів такі кроки, вони точно не отримують позитивної оцінки, тут навіть сумнівів немає. Тому доведеться, по-перше, всім, я думаю, зробити крок назад і все-таки якось сісти за якісь, не стіл переговорів, але за стіл для консультацій. Тут інше питання, що Офіс Президента, як на мене, він не має таких у себе в запасі потужних конституціоналістів, тому що не всі вони грали в клубі веселих і кмітливих, і не всі ходили на концерти 95-го кварталу. Відповідно, доведеться бути більш гнучкими. Але тут треба розуміти, що той запит в суспільстві на прості рішення, які існує, його не можна реалізувати за рахунок просто роботи кувалдою, знаєте, і відбійним молотком у сфері конституційного судочинства.
Всі школи ще знають, що устройство України таково: законодавча власть, виконавча власть, судебна власть, да? Це три рівноцінні в цьому сенсі ветки. Ми зараз наблюдаємо вот реальну боротьбу між ветвями власті?
Ні, ми спостерігаємо, на мою думку, вправну російську спецоперацію, тому що ОПЗЖ не приховує своїх проросійських поглядів. Вони просто впіймали такий момент, коли, власне, це подання могло і бути розглянуте, і відповідно, в принципі, ще в момент ухвалення, так би мовити, цих антикорупційних аспектів, вже про них говорили достатньо, що це достатньо суперечливі речі. Тому я думаю, що це рішення буде непростим, але це рішення обов'язково потрібно, тобто потрібен якийсь діалог. Якщо діалогу не буде, і ми як країна зараз цим протистоянням ми просто підтверджуємо відому кремлівську тезу про те, що Україна failed state, держава, що не відбулася, якій в серпні наступного року 30 років, а вона не може зробити достатньо прості речі у сфері власного законодавства і судочинства.
Удастся ли Украине здесь не быть таковой, вот как вы ее писали, да, как ее пытаются представить и пытаются какой ее сделать, вот эти вот силы, по вашим словам, удастся ли выкрутиться в этой ситуации?
У нас виходу іншого немає, як викручуватись, тому що Україна нікому, окрім громадян України, за великим рахунком не потрібна. Тому ми самі маємо вирішувати, що тут, я так розумію, що буквально за пару хвилин почне конституційним судом. Думаю, що там будуть пропонувати дуже активно прості рішення, а давайте всіх суддів копняками виженемо. Але це, повірте, не вихід. Тобто ініціатива президента, вона, на жаль, неконституційна. І неконституційною ініціативою боротися проти резонансного, ну, можливо, такого, що не подобається, можливо, такого, що не сприймається частиною суспільства рішення, це не є добре.
Спасибо вам огромное. Помогли нам разобраться и как-то понять, чего ожидать от этого дня, да, что будут акции, будем следить за новостями. Спасибо, что пояснили, объяснили свою позицию. Украинский эксперт, политолог Евгений Магда был с нами на связи, и говорили мы о том, о ситуации, вокруг, которая сложилась вокруг Конституционного суда Украины. И, безусловно, призываю вас, дорогие наши радиослушатели, оставаться на 648 АМ, радио Крым Реали, потому что в будни у нас здесь новости каждый час от Радио Свобода, программа настоящего времени, и мы в наших программах Крым Реалии тоже пытаемся разобраться не только в том, что происходит в Крыму, да, поэтому оставайтесь с нами и читайте проверенные источники, проверенные СМИ, которые предоставляют вам факты. Радио Свобода, Крым Реалии, настоящее время, добро пожаловать на наши страницы. Эфир для вас провела я, Катя Некречия, и мой коллега Сергей Макрушин. Вам хорошего дня, и на связи 8 800 10 06 926. Звоните нам в любое время.